Место Священного Писания, Евангелие Матфея, 1 глава, 1-7 стихов. Евангелие Матфея, 1 глава, 1-7 стихов. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея. Иисей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Ассу. Братья и сестры, у каждого, наверное, бывают такие периоды жизни, где какая-то книга Библии или история Священного Писания или отдельные стихи Священного Писания становятся самыми дорогими, близкими. Я вспоминаю, когда у нас у одного брата умерла дочь. Он хороший проповедник у нас. И он не говорил слова, наверное, месяц. И вот всем было интересно. Я тоже думал, какую он книгу возьмет, из какой книги прочитает, какое будет его слово после этого горя. И он прочитал из книги Иова. И говорит, эта книга для меня была закрыта. А сейчас она самая дорогая в нашей семье. Вот эти вот стихи и первая глава Евангелия Матфея для меня сейчас тоже самые важные стали. Почему? Я не совсем мог понимать вот здесь сказанного. И помню, когда-то мы читали с детьми, и когда читали эту главу, меня начали сыновья спрашивать: «Папа, а почему вот Авраам родил?» Я начинаю говорить, что дети, это такая вот была, так раньше было, родословная, что раньше записывались мужчины только. Один сын говорит: «Да, папа, мне кажется, не повезло этим мужчинам». «Да нет, говорю, сынок, это не в прямом смысле, это не так. Вот так записывали раньше». А сейчас я совсем по-другому думаю, и думаю, как правильно сказано. Авраам родил Исаака. Приходит время, когда отцам нужно рождать и терпеть муки и страдания. Как апостол Павел говорит: «Дети мои, за которых я в муках рождения, в муках страдания, доколе не отобразится в вас Христос». Приходит время, когда мы не можем только что-то говорить детям. Этого уже недостаточно. Приходит время, когда отец рождает на коленях, в скорбях и страданиях, отказывая себе в пище, в отдыхе. Потому что изменить дитя может только рождение свыше. Это Бог совершает, но через страдания отцов и матерей. И здесь больше лежит, посмотрите, отцовские страдания. Если бы было время у нас рассмотреть каждый случай, он каждую ситуацию в семье отображает. И мы можем найти сегодня нас, отцов. Вот возьмем мы: Давид родил Соломона. Нет, не один только у него был сын. Давайте вспомним, как он плакал, а вернее не плакал, а оплакивал Соломона. Это были отцовские горькие слезы. Авесолома, простите. Отцовские горькие слезы были. А раньше, когда Авесолом хотел видеть лицо отца. Отцу было некогда. Отец был слишком занят. У них была короткая встреча. И когда встретил Авессалом отца, он ему поклонился. Он вдруг увидел, что это царь. Это не отец, которому он так хотел обнять, с которым так хотел иметь встречу. Это царь был. И удалился Авессалом и ожесточился. И вот теперь хотел бы его вновь родить, воскресить его. Давид и плачет: «Авессалом, Авессалом, сын мой, кто бы мне дал умереть за тебя?» И мы видим другая картина у Соломона, как он его родил. Мы прочитаем с вами 71-й Псалом, где сказано о Соломоне. Это молитва его была. И последние слова о Давиде сказано так: «Кончились молитвы Давида, сына Иессеева». Этой последней молитвой была молитва о Соломоне. Отец, наученный горьким опытом, молился за сына и родил его молитвами. Бог, то семя, которое родословной линии Христа, вложил в сердце Соломона. И вот здесь тоже есть такое. Соломон родил Раваама. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. В этом все для человека». Это последние слова Соломона. Он прожил жизнь, тоже очень занятый был человек, очень занятый. Много исследовал, много учил, много говорил. Но вот сущность всего, и особенно молитва, как она была важна. Братья и сестры, особенно вот братья и отцы, никогда не может быть так сказать, что все, хватит, поздно, ты упустил сына или дочь. Пока они живы, пока можно, вот как и Соломон, он в последний момент ухватился за эту сущность. Да, не сразу родился Раваам, мы знаем, какая его была жизнь. Это было, там немного было веры, но лучше, конечно, все делать вовремя. И вот сейчас, когда мне поздно, я извинился не совсем рано, и когда мне было около 30 лет, первый сын родился, и вот когда ему сейчас 16 лет, я понимаю, что пришло время, и, может быть, раньше надо было это понять, надо быть в муках рождения. Пришло время отцу раздать. Пришло время отцу не досыпать ночей. Как мать, которая носит на руках, вынашивает ребенка, не спит ночи. Это пришло время теперь отцу не спать. Нет, нельзя спокойно спать, пока не родится сын. Время отцу много молиться, время отцу много страдать, пока он не увидит сына своего детем Божьим или дочь. Мы находим очень хорошие примеры, положительные отцовства в Священном Писании. Один из лучших примеров – это Иосиф, муж Марии. Или как сама Мария назвала его отцом, земным отцом Иисуса. Нет, он не был в прямом смысле, в физиологическом смысле отцом. Но не случайно Бог даровал младенца еще, сына своего в младенческом возрасте, в эту семью. Что же слышал Иисус от Иосифа? Удивительно. 6 случаев, которые мы читаем, поступков и действий Иосифа, и ни одного слова не записано в Евангелии. Отличительной чертой Иосифа было то, что он был очень чуткий к тому, что говорит Бог, очень внимательный был к матери и дитю. Это его отличало. Отличительной чертой было то, что он был человек не слова, а дела. Он показывал примером. Он служил примером. И ему была верена и земная природа Иисуса. Конечно, для нас это тайна, большая тайна, как божественная природа и земная природа, в чем она нуждалась? Нуждалась ли она в обучении, в дисциплине? Некоторые места Священного Писания нам открывают немножко эту тайну о Христе, что хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И он, сказано так, Евангелист Лука говорит, что был в повиновении, преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и у людей. Он преуспевал в премудрости, он познавал эту премудрость. И много уроков было преподано Иосифом. Что это за уроки? Один из главных уроков, который преподал Иосиф для нас сегодня, он преподает для отцов всех, это быть внимательным к тому, что говорит Господь. Мы требуем от детей часто внимательности. Мы говорим детям о послушании. И, может быть, раздражаемся. Священное Писание так говорит, да и опыт жизни показывает, что отцам свойственно раздражаться, повышать голос. Но почему дети не слушаются? А здесь еще, может быть, и вопросы жены, ее послушания. Все передается не в слове, прежде всего, а в духе, в личном примере. Тогда, когда видит семья отца, часто склоненным на колени. Отец, мужчина, два корня в этом слове – это муж и чин. Это мужество, сила и власть чин. Это он призван управлять семьей от имени Бога. Он как царь в семье. Но только тогда, когда мы личным примером показываем, что значит слушаться высшего, старшего, что значит подчиняться, когда вся семья видит наше повиновение Господу. Авраам, сколько у него было трудностей в семье. И особенно, когда вот жена его стала немножко другой. Она стала командовать им. Она говорит, войди к служанке, потом выгони мне эту служанку, потом его же обвиняет, в обиде моей ты виноват. Что делает Аврааму? И Бог ему сразу же после этих случаев говорит, Авраам, ходи предо мною. Это самое лучшее, что ты сделаешь в семье. Покажи пример послушания жене твоей. Как ты слушаешься меня? И Авраам ходил, он бегал. Когда он увидел трех странников, он побежал, он поклонился. Когда ему было сказано, и дан обряд обрезания, хотя это было нечто непонятное, и он в тот же сказано день это сделал, он торопился выполнять то, что говорит Бог. И как этот дух передался семье его. Мы видим, какой послушный Исаак. Они идут рядом, и Авраам возложил на него дрова, идет он. Идут они вместе, чтобы совершить служение. Какая картина прекрасная. Отец и сын идут рядом. Сын спрашивает, отец отвечает. Почему такое послушание? Почему Исаак дает себя отцу, его воле? Что он? Он уже понимает. Он говорит, отец, дрова, огонь, где жертва? Разве он не понял, что он становится жертвой, когда его отец ложит на эти дрова? Не прикословит, повинуется. Откуда это? Мы можем сказать, да, мне бы такого бы сына бы. У меня другой сын, у меня другие сыновья. Авраам был такой послушен Богу. Он прошел школу эту. Его Бог позвал когда-то и говорит, Авраам, выйди из Ура Халдейского, от родства твоего, из земли твоей. И он пошел. Он ни с чем не посчитался, сколько он терял от этого. Но он пошел, он послушался Богу. И посмотрите, родил, вот его рождение. Это нелегко было потерять и оставить. Нет. То, что он имел в Уре Халдейском, и идет он на все, только бы быть послушным Богу. Иосиф, он оставил такой пример. Пример послушания. Ему только надо было немного сказать, Иосиф, возьми младенца и мать, иди в Египет, беги в Египет. Ирод хочет искать души младенца. Сколько раз Господь предупреждает, отец, душа сына твоего в опасности. Душа дочери твоей в опасности. И трудно разбудить иногда отца. Очень трудно добудиться. И только тогда... Вчера говорит брат, что делать? 16 лет приходит пьяным. Проснулся отец. А что теперь делать? А теперь не спать отцу. Теперь много придется плакать. Много. Но ведь были же симптомы. Говорит, где я просмотрел? Где? Откуда это начало было? Когда наступает такой переломный возраст наших детей, мы говорим, подростковый, в это время дети немножко, может быть, у них и мутации голоса, грубее становится, перестраивается вся физиология на отцовство, на материнство, замкнутые становятся. Мы должны понимать и молиться за этот, в этот период особенно. Это переломный возраст не только в психологии и физиологии ребенка. Он должен стать переломным возрастом и в духовной жизни. Я вспоминаю свое покаяние. Это было 12 лет. Это был перелом, настоящий перелом. Но я только одно помню. Я помню всегда, каждое собрание начиналось, и я слышал молитву мамы. Я слышал молитву отцовскую, их слезы за нас. Мы вымоленные у Бога. Вымоленные у Бога. Наше поколение. Те, которые в то время жили там, в России, и когда вот против детей обрушился ведь атеизм, а сегодня против детей обрушивается еще большее. На их души, в школах, и в том воспитании, которое преподается. Что делать теперь нам? Мы не могли изменить там строй. Нет. Но одно только. То, что молились родители и плакали, то, что исполняли то, что Господь сказал, плачьте о себе, детях ваших. Вот это спасло нас от смерти. И сегодня Господь говорит, отец будет. Отец, вставай. Ирод ищет души твоего сына. Спасай его. Скорее спасай. Иосиф был чуток к тому зову, когда его Господь звал. Иосиф еще обладал одной замечательной чертой. Мы читаем в Евангелии Матфея об этом так сказано. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней от Духа Святого родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Будучи праведен, он не желал ее огласить. Вот в этом проявляется праведность. Сколько сегодня оглашают? То, что не должно оглашать. У Иосифа было такое желание не позорить никого, не унижать никого. На похоронах одного брата, служителя, много было добрых свидетельств, и одно из свидетельств такое было. Он никогда не унижал человеческого достоинства. Это был отец. Редко таких отцов встретишь. И в церкви, и в семье. Никогда не унижал, не оглашал. Мы иногда допускаем такие ошибки, когда выговариваем одному сыну или дочери в присутствии других. Не должны они знать этого. Не должны видеть они этого. Как отец оглашает, это должно делаться наедине. С этим нельзя спешить. Об этом нужно сначала молиться. Но в чем еще вот трудность нашего времени? Почему мы говорим так, что да, Иисус ведь от Духа Святого был, Он Сын Божий. Здесь показан пример, во-первых, Иисуса Христа, пришедшего во плоти, как надо поступать. Может быть, вот в последний вечер мы обратимся к этим примерам, как нужно относиться к родителям. Но здесь показан пример Иосифа. Как нужно быть, каким отцом должно быть? И первое, не спеши никого унижать. Не спеши, отец, никого осуждать. Не спеши никогда оглашать. Я хочу вспомнить опять детство. Это была очень большая редкость тогда, помните вы, телефоны в домах. Сейчас это уже достояние почти каждого дома и у нас, и здесь, тем более. Почти не было никакой информационной литературы. Мы знали только понаслышках о братьях, служителях, и мы знали только хорошее. Где каждый служитель, каждый проповедник в церкви, мы слушали со вниманием и ничего отрицательного не знали. Сколько сегодня оглашается то, что есть, и того, что даже нету. И я помню, в нашем доме, как и во многих домах, часто собирались. Было, иногда было каждый день почти. Собирались вот друзья и беседовали. Беседовали не о политике, не о том, что вот как в одном союзе, как в другом союзе, как в той церкви, или тот какой, не о личностях, а беседовали о Слове Божьем. А мы, дети, засыпали в этих беседах. Нас потом относили матери, ложили, а еще иногда до утра были. Я вспоминаю, по соседству у нас жил один брат. Вот сейчас он хороший такой служитель на Дальнем Востоке. И они часто вот приходили, сколько проводили время в молитвах. И тоже помню, станемся на колени, и мы иногда так и заснем. Они вымаливали, просили, просили за себя, за детей, за церковь просили. Таким я помню детство. Я не помню, чтобы кого-то судили, не знаю этого. Вот почему это семя это рано ложилось в сердца детей. Вот почему покаяние были, рождение свыше было, может быть, в раннем возрасте в нашем поколении. С одной стороны, учение в школах, но с другой стороны, правильно здесь дома. Хотя бедности было много, трудностей было много, но самое главное было в доме, сколько было пения. Магнитофон это была редкость, очень большая редкость. Но было зато самое лучшее, это семейное пение, общение семьи. Иосиф не оглашал. Давайте вспомним и Самуила. Когда ему было открыто о доме Илии, не спешил он рассказать никому. Он знал, узнал такую тайну. Он сам видел, он уже многое наблюдал, но вот еще он услышал об этом доме. И написано, что он боялся даже сказать, когда зовут его, зовет Илии, скажи, именем Господа, говорит, скажи. И он ему рассказал, не унижая, не превознося. И остался в этом же доме, остался также служить и прислуживать. Вот почему он стал великим пророком. Вот почему, когда сыновья, здесь Самуил тоже допустил определенную, может быть, тоже ошибку, мы ошибаемся, но вот в этих-то примерах и показано, вот как выходить из этих ошибок. Он поставил своих сыновей судьями, а это делал только Бог. И на этом месте они стали другими. И когда он исправил это положение и был поставлен царь, мы дальше читаем, лучшие пророки, прозорливцы и лучшие певцы, внуки и правнуки Самуила были в храме Соломоновом, совершали служение. Бог помиловал его за то, что он не унижал других. Еще примеры, которые мы находим у Иосифа, очень важно сегодня это для нас. Иосиф не только врученному ему младенцу, отроку потом, вложил это уважение, но это пример для нас больше всего. Он научил, как надо уважать мать. Иосиф поставлен главой в семье. По всем вопросам, хотя Мария и удостоилась быть матерью Иисуса Христа, но это было ей однажды сказано только. и всю остальную волю по отношению младенца, и потом вот, ну, отрока, подростка, и до его служения Бог открывал Иосифу. Бог считается с авторитетом, который он установил. И может не считаться иногда жена с авторитетом мужа, с его словом. Может не считаться, могут не считаться дети. Что делать? Главное, что Бог считается. Но посмотрите, родишь же сына и наречешь ему имя Иисус. И дальше Господь ему открывает, как, куда идти, сколько там быть, когда возвращаться, где дальше жить. Но мы видим, Иосифа, он удивительно управляет семьей без слов. Нет, он не был немым. По-видимому, он говорил, но, по-видимому, очень мало он говорил. Но мы видим управление семьей его удивительно. То, что он уважал Марию не только как жену, но и как мать. Когда во второй главе Евангелия Луки мы читаем, не стало с ними Иисуса, и они 3 дня его искали. И вот нашли его сидящим в храме посреди учителей, слушающего и спрашивающего их. Иосиф мог бы сказать: «Чадо, что ты сделал с нами?» Но он видит другое. Он видит, как скорбит мать. Она его мать. Она женщина. У нее больше чувств. Она более чувствительна, и он уступает, он дает ей место, возможность излить свою скорбь. Он уважает материнство. И здесь говорит Мария. Правда, вот может быть, в завтрашнем дне, если Бог продлежит, мы на эти слова больше обратим внимание, сколько здесь было мудрости. Она его ставит на первое место. Удивительное взаимоотношение в семье. Иосиф ставит ее на первое место, то есть дает ей первой возможность высказать боль свою. А она его почитает первым. Она говорит: вот отец твой, указано Иосифа, и я. И этот порядок в семье, пример Иосиф оставил для всех. Для всей, для своей семьи и для нас. Я вспоминаю несколько таких вот случаев. У пресвитера церкви сын, сегодня он служитель тоже, рукоположен. Но было время, 17 лет. Он перестал ходить на собрания, сильно стал грубить, особенно матери. И однажды он так сказал отец сыну. Сын говорит: если ты топчешь мать, не почитаешь, я тебе не позволю унижать мою жену. Если она для тебя уже не мать, запомни, она для меня жена. Больше этого не будет в доме. Ты больше не должен произносить никогда этого слова. Я уже несколько раз приводил этот пример, когда мы недавно были у постели умирающего отца, и дети, внуки, больше 30 человек в коридоре, в больнице стояли, запускали в палату по 5 человек, стояли, прощались, и каждый хотел хоть чем-то облегчить. Но так неожиданно, совершенно неожиданно мы были в общении, мы почему-то вот в сердце вот всех нас повлекло встретиться там, в доме родительском. Я еще обратил внимание, он никогда так не молился. Когда мы помолились, он 3 раза до земли поклонился Богу. И оказывается, это была его последняя молитва. Мы только уехали, и все, его забрали в больницу. И вот стояли мы рядом. Кто руку держит? Один сын руку, другой гладит. Внуки стоят. Подошла жена. Подошли дочери. Дочь взяла его руку. Жена взяла его руку и тоже вот так вот погладила. Я смотрю, заулыбался. Успокоился, перестал стонать. И думаю, что значит мать? Что значит жена? Где каждое прикосновение несет жизнь, ласку. На этом стоит дом. На этом он устрояется. На этой нежности. И как важно отцу привить детям уважение к матери. Уважение к той, которая любит, чтобы эту любовь не топтали и не унижали. Иосиф сознавал эту ответственность, которую он принял. Сознавал то, может быть, он не понимал, может быть, не осознавал, что все это будет записано и читаться нами. Что все это послужит примером для многих и многих семей и отцов. Но вот он так почему-то поступил. И как бережно он относился к жене. Ну вот первое, мы уже говорили, не желал оглашать. Нет. Второе, что мы видим, когда надлежало ей родить, как он искал это место, где должно ей родить ребенка. Удивительно то, что она родила и спеленала его. Все было приготовлено, все было учтено. Когда он спасал ее от опасности и шел в Египет, как Бог отвечал на его нужды. Ведь посмотрите, во второй половине дня волхвы приносят золото, ладан и смирну, а ночью уже будет Бог Иосифа. Вставай, иди. На что он мог бы сказать, а за что идти? Как там устроиться? Есть уже все у тебя, Иосиф. Вот так вот послушным отцам Бог все усматривает в нужное время. И вот это внимание, которое привил Иосиф, оно важно для нас также. Нет, не боготворить, не преклоняться, но хорошо, когда отец защищает нежность и любовь и прививает правильное отношение детей к матери. Когда он ценит ее труд, хорошо, когда дети видят хоть раз, когда отец припадет к этим рукам с благодарностью за все, что они делают в доме, за весь порядок, уют, за приготовленную пищу, чтобы дети не топтали труд матери, а ценили это. И здесь происходит обратно, обязательно, это сеяние. Обратное положение то, что а мать прививает уважение к авторитету отца, к власти, которую Бог ему даровал. У нас был день рождения сыну. Мы собираемся обычно всем родством. Это одна из возможностей побыть вместе, поблагодарить Господа за пройденный путь. У меня сохранилась записка, когда родился третий сын. И жена написала такую записку. У нас опять сынок. И несколько восклицательных знаков. Потом пишет, как же он трудно мне достался. Я потеряла сознание. Меня спасали несколько врачей, меня отливали водой, мне делали уколы. И вот, говорит, Бог дал мне жизнь. И я говорю, сынок и дети, я вам прочитаю записку, которую, говорю, Мишенька, мама написала в день твоего рождения, когда ты только родился. Когда я прочитал, они плакали. Я говорю, запомните, как вы дорого достались матери. Как дорого досталась церковь Господу. Так же дорого достаются дети и отцам, когда отцу надо вымаливать у Господа то, чтобы они родились свыше. Я вспоминаю дедушку своего, он перед смертью, когда заехал к нам, вот ко мне домой, и так удивительно, Бог дал ему тоже. Он много мне оставил добрых примеров служения. Когда он был пресвитером, он, помню, еще в детстве часто меня брал на посещение. Это был это хороший багаж моей памяти сегодня для служения. Но у него был неверующий сын. И вот он предсказал день, час и до последней минуты, когда он отойдет в вечность. Через 5 дней, в 5:40 утра, говорит, я уйду, говорит, к Господу. И заплакал, говорит, не оставляй дядю Павлика, не оставляй. Он будет членом церкви. Мы не имели таких вот близких родственных отношений. Он презирал нас, верующих. Он сильно презирал. Он высокомерно смотрел на всех, на все родство, кто верующий. И вы знаете, у меня так думаю, это невозможно, я так подумал. А Бог считается с молитвой отца. И он уже второй год является членом церкви. Покаялся и принял крещение. Нет, отец сказал это Богу. Он вымолил, и он получил еще перед смертью успокоение своему сердцу. Сын будет членом церкви. Будет. Пока мы не получим этот ответ и покой, мы не должны успокоиться. И хорошо, когда видят дети это, видит вся семья это. Мне бы хотелось сказать детям, молодежи, уважайте отцов, пока они живы. Каждая молитва их ценна пред Богом. Бог обращает на нее внимание. Бог считается с молитвой отца. Бог считается словом отца. Детям не дано судить отцов. Нет. И Бог знает и те ошибки отцов. Вот мы возьмем Давида. Давид родил Соломона. Но сколько было ошибок у него. Он их оплакал. И родил он Соломона. Родил Соломона. Он выпросил у Бога. И посмотрите, мы говорим, вот какой удивительный отрок. Он еще был в отроческом возрасте. Бог говорит, проси, что тебе дать. Он просит мудрости. Еще раз прочитайте, прочитаем, давайте, 71-й псалом о Соломоне. И там написано, Боже, даруй рабу твоему суд, да судит он праведно. Нет, еще Давид первый суд, помните, женщины, еще как он мудро все это рассмотрел, не сделал. А отец уже за это просил, уже просил об этом отец. Один из мудрых отцов, он так и назван отцом. Первый раз мы встречаем это имя, отец. Это дано было Аврааму. Отец всех верующих. И в чем проявилось его отцовство? Пришло время сыну жениться. И сын еще об этом не думал, не переживал, а об этом уже переживает отец. Он уже переживает. Он уже от имени Господа просит Елиазера. Мы можем представить, сколько он молился. Сколько он молился, ожидая Исаака, когда он родится. Сколько он молился, когда вынашивала его мать. Сколько он молился, когда он подрастал. А вот тот путь их на гору Мориа, что стоил сердцу отца. И как вот вовремя все сделал Авраам для сына своего. Мы видим уже, Исаак запоздал, очень запоздал Исаак. Тогда, когда не было у них детей, он, сказано, помолился о Ревеке, жене своей. Родились сыновья, и при том с таким будущим, отцу было уже сказано, что это два разных будет племени. Не обратил особого внимания на это Исаак. Мы очень много на что не обращаем внимания, очень много. И в этом мы очень много теряем. Мы можем преуспевать во многом. Мы можем преуспевать в том, что хороший хозяин может быть хороший организатор, но во всем теряем, если в отцовстве мы упускаем что-то и теряем. И Исаак, вы посмотрите, вот эта семья еще нас тоже, всех отцов, очень вдохновляет на это служение. Все, кажется, упустил Исаак, что можно было упустить. Какая у него была хорошая жена вначале? Какая она сейчас? Как она управляет семьей? Не Исаак. Она все это усматривает. Сын, ты так сделай, так, так. И потом уже, когда обман раскрылся, ожесточился и сам, а у нее опять новый план. Она с этим планом идет к Исааку и говорит, что к брату моему пусть идет. Пусть идет, говорит Иаков. Для меня большой урок в том, как отнесся Исаак к жене своей после ее всех этих согрешений и к сыновьям своим. Он ни слова не сказал жене. Он ни слова не сказал сыну. Он не сказал, Иаков, что же ты сделал? Слепого отца так унизил, так обманул. Зачем ты это сделал? он понял, время говорить упущено. Он понял, время начинать молиться. Мы иногда говорим, и это приводит, может быть, в ожесточение. Мы видим, что расстояние между детьми увеличивается. Последнее слово Ветхого Завета, книга Малахия, последняя глава, последний стих, там написано «проклятие». Так заканчивается Ветхий Завет. И не потому, что он ветхий, а потому, что причина там – возвратить сердца отцов детям и детей к отцам. Потому что большое расстояние между отцами и детьми приводит к проклятию. Но первое, что сердце отца должно обращено к детям. И вот 11 глава послания евреям нам открывает тайну, почему эта семья опять восстановилась. Как Исаак родил Иакова. Раскрывается в 11 главе и сказано: «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». Он ничего им не стал говорить, он о них стал больше говорить Богу. Мы можем представить только, вот где-то не сказано, когда умерла Ревека, жена Исаака. У Авраама, когда умерла Сара, он оплакал ее, но он еще раз женился. У него еще родилось от Хитуры 6 сыновей. Исааку не до этого было. Он настолько был занят тем, что он раньше упустил. Я думаю, для нас это для отцов всех и для церкви большое утешение. Если все упущено, оставляй теперь многое и рождай. Начинай теперь делать, как Исаак. Все равно еще есть время. Только теперь уже, ну, что-то говорить. Он не стал Иакову, как мы говорили, Ревеке не стал. Он начал верою в будущее обращаться к Богу, чтобы Бог это сделал. Сколько же пришлось ему молиться так? Не 10 лет и не 14 лет. Много. И вот результат. Опять встречаются два брата. Исав, который возненавидел Иакова, который поклялся убить его, и с ним 400 человек. Ну что с ними случилось? Иаков тоже, он таким же хитрым и остался. Он пришел здесь и опять начал все приобретать, где-то начал хитрить. И вот все лучшее брать, а Рахиль, Лия, конечно же, Рахиль нужно взять в жены. Но уходит он отсюда, все здесь уже взял. Все, что можно было взять, смотрит уже лицо Лавана не такое, да и сыновья его смотрят не так. Пошел дальше. И там же отец старец. Приблизилось время умереть Исааку. Надо же наследство успеть захватить. Я думаю, Исав тоже понял эту мысль. И думает: не допущу, хватит уже брата у меня все забирать. Но вот молитвы отца достигли цели. Иаков на пути встречается с Богом и изменяет его Бог. Он дает ему новое имя. Это совсем новый человек. Как он идет навстречу Исаву? Исав не удивился, он не думал таким его встретить. Он кланяется ему до земли. Он возвращает ему первородство и говорит: «Господин мой!» А себя рабом называет. Он больше, чем первородство, возвратил ему. Он говорит: «Прими благословение мое». Он отдал ему и благословение земное, которое он раньше взял. И вдруг падает на шею его Исав. И они плачут, они обнимаются, они мирятся. Вот что делает молитва отца. Молитва отца имеет силу, потому что Бог его поставил на это место, потому что он священник в семье. Отец представляет свою семью Богу, и Бог считается с этим. Он считается со священством, потому что он первосвященник, а мы священники. И если священник в чем-то потерял достоинство, но оплакивает его, если Авраам потерял нечто, да, он потерял тем, что... Почему изменилось отношение жены к нему? Да потому что у него изменились отношения к Богу. Он ничего не делал без Бога, но когда случился голод, он без Бога пошел в Египет. Авраам все готов оставить, а здесь он все, что попадет под руку, берет, приобретает. Здесь и Агарь он нашел, служанку, египтянку, которая потом сетью стала в этом доме. Авраам, который за сродника своего Лота готов жизнь был отдать, а здесь что? скажи, что, чтобы мне было хорошо ради тебя, он говорит так жене своей. Ну вот, когда Авраам поднялся из Египта, когда он опять поставил жертвенник Богу, когда стал он священником, Бог опять называет его, другом называет, и говорит: ходи, Авраам, предо мною, наладится у тебя все в семье. Можно ли жену изменить? Можно ли изменить женщину, если она власть почувствовала в семье? Можно. Как? Ходи предо мною, Авраам. И он ходил пред Богом. Как все изменилось в его семье? Как изменилось в семье Исаака, когда он слепые глаза свои физические устремил к небу, туда духовным взором. Он уже мог так сказать, мы можем его молитву как бы предчувствовать. Он сказал бы так: Господи, я все упустил, я многое потерял, но ты можешь вернуть. Ты можешь моих сыновей возвратить. Ведь он в один день лишился одного сына. Тот еще одну жену взял и еще дальше ушел от отца. Он лишился Иакова. Господи, ты можешь их вернуть. Разве Бог не услышал его молитву? А сколько достраданий, сколько ему пришлось вынашивать Иакова лет в молитвах и страданий, сколько ему пришлось от многого отказаться теперь для того, чтобы родить Иакова. И дай Бог, чтобы ни у кого не опускались руки, чтобы мы не падали духом, не теряли надежды, потому что еще есть возможность, чтобы вернулись сыновья, чтобы они родились свыше и дочери, чтобы они изменились. Плачьте о себе и о детях ваших. Вот в таком порядке нам показан путь нашего возвращения сердца отца к детям. Это прежде всего к Богу. Вот в Второзаконии мы читаем, сказано так: всем сердцем, если закон этот будет у тебя в сердце, а потом что говори детям? Сначала в сердце он должен у тебя быть. Сначала дети должны увидеть благовение, страх Божий наш пред Богом, и они придут тоже в страх перед Богом. Бог не будет ничего делать без нас, но мы тоже ничего не можем делать без Бога. Чем дальше мы, родители и отцы, от Бога, от общения с Ним, тем дальше дети, подрастая, уходят от нас и от общения с нами. И когда мы возвращаемся, надо ждать теперь и детей. Я еще хочу привести пример отца в притче о блудном сыне. Приходит такой момент, когда мы, отцы, как бы расписываемся в своем бессилии. Мы можем тоже это самое наблюдать картину. Отче, дай мне следующий час имения. И разделил им имение. Почему он не стал его упрашивать, останавливать? Все. Где-то упущено тоже было время. Но что делает отец? Почему он увидел? Почему он побежал навстречу? Он часто смотрел на эту дорогу. Мы можем тоже себе представить, как он ждал сына, как он любил его, как он молился за него. Иногда, может быть, это, братья и сестры, не всем будет это приемлема мысль, но именно падение и согрешение детей наших делают нас действительно любящими отцами, когда мы плачем, когда мы начинаем молиться за них, когда мы действительно по-настоящему любить. Да, отец бежит навстречу сыну. Почему? Сынок возвращается, хороший, он такой уже вырос, он повзрослел, он так хорошо одетый, он столько много приобрел, не стыдно такому сыну и целовать при всех. Не такой возвращается сын, но возвращается. Дождался отец, вымолил у Бога, и он говорит: был мертв сын, теперь ожил. Как он ожил? Как он пришел в сознание? Придет в сознание сын. Братья и сестры, уже пришло время заканчивать служение, будем молиться. Два еще коротких примера приведу. Мне пришлось встретиться здесь в Германии у вас с одним другом. И я его знаю давно, еще по Киргизии. И знаю, как очень строгого отца, мало улыбающегося, который уважал порядок, у него очень был большой порядок всегда в доме, и он в таком же порядке содержал детей. Немножко жена его, когда мы встречались, она вот так вот, ну не то что жаловалась, а говорила, что строгий сильно он. И вот сын его попадает в тюрьму. Ну и здесь по германским меркам, я думаю, что 3 года это немалый срок. И мне пришлось как-то видеть, тоже слышать, как он говорил, негодяи вы такие, негодные. Но когда сын в тюрьме, вот здесь отец проснулся. Он ему начал писать письма. Он мне говорил, ты знаешь, у меня было время, каждый день ему писал письма. А сын ожесточился, он не хотел ничего. Он с мамой писал письма, с мамой иногда по телефону переговаривался, от отца получит письмо и ложит его. Даже не читал. Так ожесточился против отца. А потом, как-то он, потом он сам рассказывал, как-то, говорит, захотелось прочитать хоть одно письмо. И говорит, я читаю, у меня рука задрожала. Каждое письмо начиналось. Дорогой мой сыночек, не негодяй, не преступник, не доигрался, вот, пожалуйста, я же тебе говорил. Каждое письмо. Дорогой мой сыночек, это его повергло на колени. Он начал открывать другие письма опять. Дорогой мой сыночек, пока есть возможность явить ласку, пока есть возможность любить наших детей, пока есть возможность молиться, пока они могут это видеть, хорошо, если мы будем делать. Я тоже вот уже рассказывал этот случай. Мне много дети показали тоже, мои и ошибки, где были, и что нужно для детей. Можем мы замечать такое, что авторитет отца вдруг падает. Да, сегодня отцовство очень унижено. Об отцах мало и песен, и стихотворений сложено. Об отцах мало думают, только когда не станет отца, вдруг чувствуют. Нет отца. Нет молитв. А как они важны были? Только тогда чувствуют дети. Эх, нет отца, сейчас бы подсказал бы. Мы только тогда понимаем, какой мудрый, оказывается, отец был. И я стал замечать немножко, мало еще, но уже некоторое проявление такое вот у старших двух сыновей. Думаю, что такое? Я с ними вот так разговариваю, слушают, но чувствую, стена какая-то становится. Мне некоторые моменты и в служении, и в личной жизни привели как-то к такому положению, где нужно было уединение, и хотелось очень много молиться, переживать. Я помню, я был вот так вот в комнате, дверь была закрыта, но не сильно слышно было. Я слышал, что несколько раз звонил телефон. И как раз второй сын, он подходил, отвечал. Потом слышу продолжительный разговор. Я понял, что, наверное, меня зовут. Я слышу, он уже в повышенном тоне говорит, как я могу его позвать вам? Ведь он же молится. И столько было в этом уважения. И думаю, вот то, что мы отцы теряем в семье, уважение. Когда видят нас, что мы молимся, что мы переживаем, что мы Богу, мы ответственны. Ведь если бы на любом положении кто будет, но Бог не изменит своего отношения к тому порядку, что Он установил. Ведь когда первое это согрешила жена, а не муж. Но Бог спрашивает с мужа первого. И 2 вопроса Он задает мужу, жене один вопрос, но с него Он начинает. И вот этот авторитет, мы говорим антиавторитетное воспитание, авторитет только мы приобретаем, склонившись перед высшим авторитетом, перед Богом. Когда мы любим Слово Божие, тогда и наше Слово будут любить и уважать. Гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас. И вот когда вот это слово живет в нашем сердце, когда дети видят, семья, благоговение перед словом, перед Богом благоговение, родителей и прежде всего отца, так начинает утверждаться авторитет. Братья и сестры, мы помолимся Господу. Будем молиться в коротких молитвах, обращаться к Богу.